Радио Прага. Новости.
Суд признал, что Рад похож на Гитлера. Роман Сметана покинул тюрьму. Брненские ученые получат чудесный агрегат. Депутат Давид Рад проиграл судебный спор, суть которого сводилась к его претензиям к журналу «Рефлекс», который изобразил Рада на обложке в виде клоуна-убийцы, отразив в нем черты Гитлера и Чаплина. Рад подал против компании, владеющей журналом «Ринье», жалобу в городской пражский суд. Суд отклонил его жалобу, а впоследствии апелляцию. В настоящее время Рад находится в СИЗО по подозрению в коррупции. Для карикатуры типично преувеличение и ирония. Данная карикатура не является вмешательством в личную жизнь господина Рата. Искусство карикатуриста заключается в том, что он односторонне и остро показывает характерные черты, основанные на реальности. И такие черты он показал, пишется в судебном заключении. Тем самым признавая, что Рат имеет нечто общее с Гитлером. Последний сказал, что считает недопустимым, чтобы какой-то ныне живущий политик приравнивался к величайшему маньяку-убийце. Суд припомнил Рату его высказывание в газете «Ледовые новины», где Рат говорил о рецептах нацизма как о пути к решению экономического кризиса. Суд не в первый раз отказывает Рату в милости. В прошлом он был оштрафован за оскорбление Мирослава Калоусака, министра финансов, которого тот обвинил в склонности к пьянству. Бывший водитель Аламоутского автобусного парка 30-летний Роман Сметана, приговоренный к лишению свободы на 100 дней, покинул тюрьму. Напомним, что Сметана, будучи художником в душе, получил срок за то, что на избирательных плакатах в автобусах пририсовывал политикам рожки, чернил зубы и награждал их надписями вроде «козлы», «лгуны», «грабители» и «проститутки». В четверг Верховный суд отменил вердикт и приказал немедленно отпустить Сметану на свободу. Такое прошение подал лично министр юстиции Иржи Поспешил. По словам пресс-секретаря Верховного суда Петра Кнотига, это не означает, что со Сметаны снимаются все обвинения. Это лишь означает, что пересмотра дела он будет дожидаться на свободе. Центральный европейский технологический институт ЦЕЙТЕК, по словам его пресс-секретаря Петры Вехтовой, получит для исследований уникальный аппарат для обнаружения мельчайших трещин и других изъянов материала. В Чехии столь тонкого аппарата до сих пор не использовалось. Так называемую микротомографическую станцию ученые предложат за 18,5 миллионов крон, также исследователям из промышленных фирм. Аппарат используется, например, для предупреждения аварий самолетов или для более точной установки зубных имплантатов. Аппарат может широко использоваться в диагностике. Конструкторы искусственных суставов с его помощью могут исследовать уровень трения имплантатов и костной ткани. Эксперты установят чудо-аппарат в Брно через несколько недель. Парижский музей восковых фигур «Гревен» собирается в 2014 году открыть в Праге свой филиал. Известен уже даже точный адрес – улица Целетна. Об этом сообщила компания «Компани де Зальп», которая владеет музеем. В начале следующего года филиал Парижского музея будет открыт также в Монреале в Канаде. Музей «Гревен» открылся в 1882 году. В настоящее время насчитывает более 500 фигур, реально существовавших и вымышленных персонажей, прославивших свою эпоху. Ежегодно его посещают более 800 тысяч гостей. И о погоде в Чехии. Переменная облачность, в некоторых регионах возможны кратковременные осадки, температура воздуха до 25 градусов по Цельсию, а ветер северо-восточный от 3 до 7 метров в секунду. Вы слушали новости, которые подготовила Катерина Прокофьева.
Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага. В студии вас приветствует Ася Чеканова. О чем вы услышите сегодня? Российский военный самолет разбился в Чехии. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Украинский подросток настроил целый город против цыган. Мы также заглянем в винные погреба замка Мельник и отведаем тамошнего вина. Оставайтесь с нами, и вы узнаете обо всем подробнее. Воздушное пространство Чехии охраняют ВВС братской Словакии. Аэропорт в Чаславе, база чешских ВВС, закрыт после аварии российского самолета Ан-30. В результате неисправности шасси пилоты не смогли совершить штатную посадку. Самолет загорелся и разломился на части. Шестеро из 23 человек, находившихся на борту самолета, получили ранения. Один российский военнослужащий находится в тяжелом состоянии в отделении ожогов в пражской больнице на Виноградах. Подробности знает Либор Кукол.
Российский авиалайнер садился в чешском аэропорту после выполнения рейса в рамках международной программы «Открытое небо». Россия имеет право на наблюдательные полеты над территорией других стран. Допускается наблюдение и фотографирование любых объектов, включая военных. Именно такой полет осуществлял российский самолет, на борту находились как российские, так и чешские военнослужащие. Авария выглядела пугающе. Ан-30 сломал в момент прикосновения с полосой переднюю стойку шасси. Самолет съехал из полосы, затормозил уже на траве. Лайнер переломился в средней части фюзеляжа, и из его топливных баков, расположенных как раз в месте разлома, выплеснулся керосин, который сразу же загорелся. Это пока официальная версия происшествия. Газета «Коммерсант», ссылаясь на авиационных экспертов, приносит другую версию. Скорость самолета при посадке выразительно превышала дозволенную, что свидетельствует о том, что летчики совершали аварийную посадку в связи с пожаром на борту самолета. То есть возгорание началось еще во время полета. В Чаславе теперь ждут российских следователей, говорит пресс-секретарь генштаба Чешской армии Яна Ружичкова. Расследование чрезвычайного происшествия продолжается. В четверг на место прибудут специалисты и исследователи из России. Аэропорт по-прежнему закрыт.
Poté bude plocha vyčištěna a bude moci být provoz spuštěn.
На взлетно-посадочной полосе до сих пор находятся обломки самолета. Для следствия очень важно, чтобы они оставались на месте так, чтобы и российские исследователи могли увидеть подлинную картину. С уборкой полосы поэтому ждем.
А понехаваме инспекторам час на вишетрени целой удалости.
Добавляет Андрей Рейнман из генштаба.
Двухтысячная антицыганская демонстрация в южноморавском городке Бжецлав, где возмущенные горожане шагали с транспарантами «Пока мэрия спит, цыган убивает и остановим цыганский террор», как оказалось, была следствием обыкновенного детского вранья. Подросток, который в апреле был, по его собственным словам, избит тремя цыганами, на самом деле вообще избит не был. Телесные повреждения, которые закончились для него удалением почки, он причинил себе сам, упав с балкона. СМИ сообщают, что мальчик украинец и что лгал он из страха перед матерью. Известие о тяжелых травмах избитого 15-летнего подростка вызвало волну негодования в городке Бжецлав. Местная цыганская диаспора отрицала причастность к происшедшему, но никто ей не верил. После того, как в городе прошла антицыганская демонстрация, к которой присоединились экстремисты, мэрия активно начала решать цыганский вопрос. Одновременно в Бжецлаве были усилены меры безопасности, были выделены деньги на новые камеры наблюдения. И сейчас, когда открылась правда, руководство города не намерено отступать от взятого курса, говорит мэр Бжецлава Ульдрих Решавый.
Мы с начала года готовили проект участковых полицейских, который нельзя осуществить со дня на день. Так совпало, что он был запущен прямо после демонстрации, после тех событий. Мы знали, что у нас недостаточно камер наблюдения, и сейчас мы занялись установкой новых.
Поворот в расследовании дела об избиении произошел, когда полиции пришло в голову проверить показания жертвы и свидетелей на детекторе лжи. Как рассказывает следователь Лудек Благак, до тех пор полиция ходила по кругу.
Были проведены десятки допросов, проанализирована информация из многочисленных источников. Я бы сказал, что мы долгое время топтались на месте, поэтому мы и решили проверить мальчика. С его матерью я говорил по телефону, она сыну безмерно верила и была потрясена.
Как же на самом деле подросток получил ранение?
Хлопец се предвадел перед девками, было то в 8-м патре панелового дома.
Мальчик красовался перед девочками. Он вылез на перила 8-го этажа, упал и ударился о перила этажом ниже. Присутствовало при этом еще 3 человека, сверстники пострадавшего. Он боялся сказать правду, опасаясь реакции своей матери.
Кдиби рекл правду, мел страх за реакцию своей матки.
Говорит следователь Благак. Пока неизвестно, будет ли мальчик и его друзья наказаны за предоставление полиции лживой информации. Городские власти надеются, что теперь ситуация в городе нормализуется. На пражской книжной ярмарке «Мир книги» был представлен чешский перевод книги румынского писателя Джиба Мегаеску «Русская», действие которой происходит на русско-румынской границе после Первой мировой войны, лишь спустя несколько лет после объединения Румынии. Тему продолжит Ларета Вашкова.
Глухую пограничную станцию на берегу Днестра охраняет отряд, возглавляемый лейтенантом Рогаяком. Им постепенно овладевает мечта об идеальной женщине, а именно русской, какой он знает ее по русским классическим романам. Мечта преображается в веру в то, что однажды в ночи эта русская женщина перейдет через Днестр, и он спасет ее. С приходом зимы Днестр замерзает, и из Советской России бегут сотни ее граждан, среди которых, верит Рогаяк, он и повстречает свою судьбу. И однажды воплощение его мечты действительно появляется на пограничном переходе, однако попадает русская беженка в отделение, подчиненное другому лейтенанту, Илиаду. Автора и роман «Русская» представит его переводчица на чешский язык Йитка Лукешова.
Это румынский межвалечный автор.
Джиб Мегаеску – это межвоенный писатель, который является одним из самых значительных авторов румынской психологической прозы.
В основу романа легла подлинная история.
По всей видимости, да, так как история с русской скрипачкой, перешедшей Днестр, ей не позволили остаться в Румынии, произошла на самом деле. И Джиб Мегаеску во время своей работы в Кишиневе эту историю услышал от одного румынского офицера. Скорее всего, у целого ряда персонажей и ситуаций этой книги были прообразы в реальной жизни.
Имела предобраз в реальных ситуациях, в реальных поставах.
Какие настроения превалируют в этой книге?
Нельзя сказать, чтобы эта книга была грустной. Речь в ней главным образом идет о лейтенанте, о его душевных состояниях. Это психологический роман. А эротические приключения, переживаемые им, их не назвать трагическими. Однако в целом события, описываемые автором, имеют трагическую окраску.
Было трагическое, всем эти události в подстате трагически вызнивают.
Многие российские беженцы, вынужденные вернуться назад, погибают в водах реки, лед на которой оказался слишком тонким.
Действие романа происходит непосредственно после Первой мировой войны на румынско-русской границе, через которую бегут из Советской России беженцы. И у этих несчастных людей, если они не говорят по-румынски, или если они не могут доказать, что у них родственники в Румынии, нет шансов там остаться. Их немилосердно возвращают назад, так как беженцев слишком много. Думаю, что и с этой точки зрения этот роман очень сильный и впечатляющий, так как и сегодня существует множество людей, которые становятся беженцами и идут в неизвестность. Их ждет участь отверженных.
Беженцы, которые идут до незнама, а которые са одмитане.
Говорит переводчица русской на чешский язык Йитка Лукешова.
Сегодня в рубрике «За Прагой» мы отправимся в город Мельник, в окрестностях которого выращивают виноград. В замке, расположенном почти что в центре города, от глаз посторонних скрыты винные склепы, куда мы сейчас с Димой Лычевым и отправляемся.
«За Прагой».
О том, что на территории Чехии производят вполне качественное вино, известно далеко за пределами страны. Основной винодельческой областью, конечно, считается Моравия, но, оказывается, отведать вина могут и пражане. Всего-то и нужно, что отъехать от столицы на полчаса в направлении на север, в город Мельник. В местном замке производится молодое вино, на дегустацию которого нас и пригласил тамошний виночерп Иржи и гид компании Empire Service Дагмар Горакова.
Детям не давать, поделим.
Вот выпью водки, разойдусь, подумаю, пойдем попить.
Дата на входе 1753 год. Специфический запах влаги. Но не вина.
Барвали из 14 века, эти барвали старые, а здесь находится три этажа. Да? Ниже? Я, два под нами. Мы се спускали до первого этажа, этаж, который находится в глубине 6 метров. Другой находится 9 а последний 12 метров. В первом этаже здесь находится новая эта провозовна, если делали нас подзву.
Это есть место, где до сих пор производят вина.
Да?
Производим здесь только молодые вина. Вот такие, которые успеют созреть вот именно вот в этих танках металлических, вот с нержавейки. Обратите внимание на бочонки. Вот бочки, которые вот здесь, это есть специальные, они зреют 6 месяцев, а потом их оставляют созреть и становятся архивными винами. Да, обратите внимание на старый пресс, интересно смотреть, правда, посуды всякие. Новое хозяйство, конечно, тоже интересное, но все равно новое, когда видно старину, лучше посмотреть на то, что древнее. Между прочим, вот здесь у Лобковицах была такая традиция, когда родился сын, дали ему сделать, то есть не ему, а для него дали сделать бочку. Так уже в возрасте 17 лет вот эту бочку наполнили вином, чтобы уже мог отметить свой праздник именно за свои бочки своим вином. Вот так. Сейчас спустимся на этаж ниже, на второй этаж.
А в этом этаже вы имели смотреть старые бочки, окей?
Бочкам свыше 100 лет, вот да? Этим большим.
Да. Пожалуйста, можно проходить.
Спускаемся на этаж ниже, в полумрак. Ой, какие большие бочки. Тут какая-то ворона, орел, конечно, или даже грифон. Да, грифон, туловище льва.
Можно тоже посмотреть на этих бочках специальные рельефы, да?
Людмила святая, святой Георгий. Потом вам объясним, почему именно святых туда, как украшение на бочке помещали.
Первые вина – это наше специальное розовое вино. Розе. Розовое называется «Замок Мельник».
Да, это название «Замок
Мельник». Рок выпуска 2070 год. A se znachodica 13% alkohola. Se znachodica známy sa vinograda Pinot Noir, Pinot, plus Světoj Laurenti, svatý vinec. Takže kombination, ja? Je to kombinace dvou.
U nás prosto často skombinirujú to různé sorta, потому что некоторые подходят нашему климату, другой не подходит. И таким образом возникают вот эти новые сорта.
To называется киве. Takže...
Да, вот так помешайте, да, а понюхайте от клубника.
На здравие.
За здоровье. И даже и на Моравии предпочитаем как раз сухие вина производить, потому что народу нравится. В крайнем случае полусухие или полусладкие, но никогда. В наших винных погребах, если уж будете проезжать, посещать, не встретитесь с каким-то дезертным, то есть сладким вином.
Так. У нас находится специальная бутылка. Форма, специальная форма.
В 19 столетии здесь работали археологи. Копали, искали и нашли какие-то окаменевшие сочастки, так что достали это, а потом оказалось, что это кусочки бутылки. Кусочки большой бутылки определенной формы. То есть, когда склеили вот эти кусочки, получилась вот именно вот такая форма. Вот эта оригинальная была, конечно, побольше, ну тогда... 14 века сохранилось. Даже говорят, что Карл IV сам эту бутылку наливал вино. Карл IV прожил свое детство, а свою молодость позднее во Франции. Во Франции он учился, во Франции он развлекался. Но он молодой человек. Рыцарские турниры любил выпить. Ну а там познакомился с бургундским вином. Говорят, что особенно бургундский сорт ему понравился. После приезда сюда оказалось, что здесь такого нету. И потом да, привезти сюда виноградную лозу. И вот здесь у нас начал выращивать. И вот здесь на территории Мельника, а в Праге... Может быть, слыхали, есть там Прага 2, на границе с Прагой 1. Район, который называется Винограды, виноградники в переводе. Там даже высаживали огромные виноградники, чтобы выращивать вино. Наконец оказалось, что это вино довольно кислое. не такое, вот, как там во Франции. Ну, а вот позднее с крещением получились вот эти породы, которые немножко приятнее, выгоднее, которые зимой не замерзают, потому что если с крещиванием двух пород, одна местная, а вторая привозная, она привыкает, акклиматизируется легче. Так что в 19 столетии, когда здесь нашли вот эти кусочки этой большой бутылки, решили лобковицы использовать это. И вот обратите внимание, пожалуйста, вот там даже видно эмблему. Вот такую бутылку до сих пор здесь использую. Вот молодые сухие вина, граница максимально 4 года. Честно говоря, обычно двухлетние, но до 4 лет не советуется его оставлять подольше, потому что для архивных вин другие сорта предпочитаны. Хлеб, конечно, не закуска, не обед, но между винами лучше чуть-чуть закусить, чтобы почувствовали потом, какой вкус, какой запах другое вино. Каждый возьмите кусочек и передайте соседам. В настоящее время нынешний владелец замка Мельник, Ежи Зоробковец, имеет 15 гектаров виноградников. Когда хороший год, из этих виноградников получится 30 тысяч литров вина. Не
экспортируют. Красное вино.
Здесь, конечно, холодновато, так что возьмите еще стаканчик вот таким образом, а немножко его согрейте. Так что попробуем нашу вторую марку. Это красное вино, опять называется «Замок Мельник». Обратите внимание на этот цвет своеобразный. У нас сорт красного вина только один, называется «Свято-Волженецкое вино».
Святой Лаврентий.
Белое вино, вот это розовое вино, извиняюсь, имело такой клубничный букет, а вот здесь немножко другой, такой более тяжелый, а потому красное вино вот это можно использовать, например, в дичи. Когда будет дичь, вот тогда это прекрасное вино. Это букет, который нашли, вишневки, кислую черешню, можно сказать, одновременно сливы. Вот такой букет. В наших погребах постоянная температура колеблется между 8 и 10 градусами. Конечно, сорта здесь еще и другие. Так, понюхали?
На здоровье!
Ну вот, что называется, по усам текло, да в рот не попало. Слышал я и один забавный комментарий туриста из Германии, что честнее было бы разливать это вино не в оригинальные пузатые бутылки, а в бумажные пакеты. Ну а мне удалось больше уделить внимание самому замку Мельник. Он настолько хорош, что мы в скором времени посвятим ему отдельную и, я надеюсь, получасовую передачу. Дима Лычев, «Подвалы замка Мельник».
И это все на сегодня. Вы слушали русскую редакцию «Радио Прага». Если вы хотели бы получить больше информации о Чехии, пишите нам по электронной почте russki@radio.cz. И на этом я прощаюсь.